Здравствуйте, мы изучаем труды Бааль Сулама, страница 785, введение в книгу Талмуд «Десяти сферот». Вы можете задавать ваши вопросы на сайте kap.tv и задавать ваши вопросы. Лучшие вопросы будут заданы в процессе урока. Мы изучаем книгу «Труды Бааль Сулама», страница 785, пункт 65.
Так мы в последнее время говорили о состояниях, которые проходит человек. Это двойное скрытие, одинарное скрытие, раскрытие, одинарное и раскрытие совершенное, полное. Какое высшее управление он принимает, как злодеяния, злоумышленные превращаются в заблуждение, затем в заслуги, как таким образом превращается из полного грешника в абсолютного полного праведника, проходя все четыре этапа. Мы изучили все эти этапы, четыре этапа, по которым мы продвигаемся. По сути, это авая, весь наш путь таков, до тех пор, пока не достигаем завершения, это конечное исправление гмартикон. А сейчас он продолжает. Он объясняет нам, какая разница между раскрытым управлением, скрытым управлением, и каким образом человек поднимается, какие виды работы, что он должен реализовать. Конечно же, вся эта работа, работа в отдаче. Он приобретает отдающий килим, а отдающий килим он получает, находясь в этом мире, стараясь связать себя с остальными. И поэтому, возлюби ближнего своего как самого себя, правило, через которое реализуется все исправление. И, разумеется, в этом есть очень много деталей. Так давайте посмотрим, какие ступени мы достигаем за счет подъема от полного грешника к грешнику, затем к неполному грешнику и к полному праведнику.
Пункт 65. Однако следует понять, почему человеку недостаточно третьей ступени, являющейся постижением управления вознаграждением и наказанием. Ведь, как мы сказали, он уже удостоился того, что знающий тайны свидетельствует о нем, что не согрешит более. И почему все еще он называется средним или незаконченным праведником? Ведь само это имя доказывает, что работа человека все еще не желана в глазах Творца. И все еще присутствует недостаток и изъян в его Торе и работе.
То есть как бы исправил все. Что еще исправлять? Из килим, которые у него были, он завершил все. Так почему эта работа все еще, это состояние все еще несовершенно? Да.
66-й пункт. И проанализируем с первого вопрос толкователей о заповеди любви к Творцу. Каким образом обязал нас Тора заповедью, выполнение которой совершенно не в наших силах? Ведь человек способен сломить и подчинить себе для выполнения чего угодно. Сломить и подчинить себя для выполнения чего угодно, однако над любовью не властно никакое подчинение и принуждение в мире. И объяснили они, что благодаря выполнению всех 612 заповедей, как положено, человек автоматически достигает любви к Творцу. И поэтому считается, что в его силах выполнить эту заповедь. Ведь он может сломить и подчинить себя исполнением 612 заповедей, как положено, и тогда удостаивается также любви к Творцу.
Но раз так, означает, что ему еще надо что-то делать. Ведь он вроде как закончил уже все 612 исправлений. 612 закончил. Тарьяб. А последнее, 613-е исправление, приходит к нему свыше. Или же что-то еще должно быть, еще какое-то особое усилие со стороны человека. Это все еще непонятно. Но что он хотел сказать? Любовь к Творцу, тогда он постигает после исправления 612 действий. однако,
67 пункт. Однако эти слова мудрецов еще нуждаются в широком разъяснении, ведь в конце концов мы не должны были заслужить любовь к Творцу в качестве заповеди.
То есть мы должны, не должны принимать участие в этом действии. Ну, как бы исходит свыше, я принимаю участие и все.
Поскольку при выполнении у нас нет возможности для какого-либо действия или подчинения со своей стороны, но приходит он автоматически после того, как мы завершаем выполнение 612 заповедей, а потом он доволен. И совершенно достаточно указания исполнения 612 заповедей. Но зачем же тогда была написана заповедь любви?
Понятно, да? Для чего дана нам? Она нам в виде заповеди. Будто бы мы, нам заповедано. Мы должны выполнить нечто свыше.
68 пункт. И чтобы понять это, нам необходимо сперва истинное понимание самой сути любви к Творцу. И следует знать, что все естественные наклонности и свойства, заложенные в человеке и служащие ему в отношениях с товарищами, необходимы для работы на Творца. Они были сотворены и заложены в человеке изначально лишь в силу их конечной роли, являющейся целью и итогом для каждого человека, как сказано, и не будет отторгнут от него отверженные. И тогда все они нужны человеку, чтобы усовершенствоваться с их помощью на путях получения изобилия и завершить желание Творца.
И на самом деле нет ни товарищей, ни близких, ни дальних, нет вообще людей. Это Творец таким образом проявляется нам. И нет никого, кроме Него. И с этой точки зрения тоже. Но Он как бы разбил Себя, разделил на части, чтобы мы начали эгоистически относиться к Его совершенной форме, и таким образом постигли бы и сами совершенство. И поэтому нет товарищей, как пишет Рабаш, за товарищем стоит Творец. В конечном итоге мы постигаем, что все это так. И поэтому возлюби своего ближнего как самого себя через любовь к ближнему, к любви к Творцу. Все это лишь пути работы. Но что мы постигаем? Мы постигаем, что везде и во всем присутствие Творца по отношению к одному единственному человеку. Есть об этом? Человек видит лишь лицо человека, но должен верить, что за ликом, за лицом человека стоит Творец, который выполняет все действия. То есть с точки зрения за человеком действует человек, Творец, заставляя его выполнять действия, которые указывают ему. Получается, что Творец действует во всем. И лишь человек считается с тем, что он видит, а не с тем, во что он должен верить. Но в конечном итоге раскрывается, что одна единственная сила находится перед ним, и это все.
И об этом сказано: «Каждого, названного именем моим во славу свою, сотворил я, а также все действия Творца для почитателя его, но пока что приготовлен для человека целый мир, чтобы все эти его естественные наклонности и свойства развивались и совершенствовались тем, что он будет применять их в отношениях с творениями, чтобы стали достойными своей цели». И об этом говорится: «Обязан человек сказать, для меня сотворен мир, ибо все творения мира необходимы индивидууму, ведь они развивают и приспосабливают наклонности и свойства каждого отдельного человека, пока не будут пригодны, став вспомогательным инструментом для работы на Творца».
Ну, вопрос, если есть. Нет. Хорошо. На самом деле здесь все понятно. А, есть?
Задает вопрос ученик из Израиля: находятся ли эти четыре стадии также в период подготовки до того, как выходит в духовное?
Нет. Нет, во время, в период подготовки мы не можем прочувствовать их явно. По сути, каждый этап, каждая ступень тоже состоит из 10 сферот или точка, начальная точка Юд и Авая, Юд Кей, Вав Кей. И все эти этапы, они как бы есть. Есть их проекция в каждом из состояний, но мы не можем их распознать. У нас нет достаточно чувствительности для этих свойств. Хорошо? Да, Моти.
Микрофон Майер, Вахиша.
Микрофон, пожалуйста.
Так много информации мы получаем постепенно, что касается этой вещи, что у человека нет ничего, кроме Творца.
Ты уже слышал это тысячу раз. Просто постепенно это воспринимается. Это не информация. Это восприятие в чувствах. Ты не можешь слышать о духовном как о какой-то информации. Ты можешь слышать ее, воспринимать ее духовное по мере того, что выстраивается в тебе внутренние келим. Тогда ты воспринимаешь. Если нет келим восприятия для этих предложений, для сути этой, ты не воспринимаешь. Ты слышишь, но это пролетает.
Прежде всего, можно действительно это воспринять. Почему вообще пишут такие вещи? И работа наша тоже нам раскрывает эти вещи. Почему нам открывают это? Как мы должны относиться к этому? Ведь это очень великие вещи. Это так слышится просто великим.
То, что может помочь человеку, каббалист должен делать, проявлять, приводить в порядок, подобно тому, как в нашей жизни мы для младенцев готовим все, что им требуется. Затем и всю систему заботы о них, и воспитательную систему, и для того, чтобы поднять их, поставить на ноги, помогать им во всем. Все для того, чтобы они выросли и смогли продолжать самостоятельно. Ты должен дать это человеку. Мы не раскрываем себя сразу как готовыми ко всему. Нет, это подобно малым детям, которые растут с нуля. Ты их рожаешь, пожалуйста, подготовь все келим, все процессы. Пока мы не вырастем, пока ты не сможешь потребовать от нас действий, а до этого нет. Поэтому и каббалисты чувствуют себя подобно воспитателям, нянькам, инструкторам, учителям, которые должны передавать своим ученикам, поколению, в котором они живут, как можно больше, насколько поколение в состоянии воспринять, даже больше, чем воспринять, вытерпеть.
С того момента, когда мы родились, мы привыкли к определенной действительности. И после того, как мы приходим к науке Каббала, мы раскрываем какие-то вещи, которые не находятся внутри человека, снаружи него. Это совершенно другая действительность. Так когда мы продвигаемся, приходим к духовному, там есть такие тайны великие?
Да нет никаких тайн. Вся тайна в том, что я могу воспринять. В чем здесь тайна? У меня дома ребенок. Младенец. Мы с женой рядом с ним разговариваем обо всем, и он понятия не имеет, не воспринимает и не чувствует о чем. Мы можем говорить, раскрывать все наши секреты. Для него это ничто. Он не обращает на это внимания. Он лазает по нас, он что-то делает. Мы можем говорить и о нем. По мере того, что он растет, ты уже начинаешь следить, что-то о нем говоришь рядом с ним, он вдруг на тебя смотрит, он начинает воспринимать, переваривать. То же самое с нами. Буквально один к одному. Когда человек вначале приходит, ты ему скажи, нет никого, кроме него. Я тебе расскажу большую тайну, нет никого, кроме него. Что с ним будет? Упадет? Что, что? Ну хорошо, услышал. Ничего. Открой каббалистические книги. Секреты, тайны. Не понимает, о чем речь. Поэтому каббалисты, как раз работа их в том, что как можно ближе, больше приблизить к человеку то, что написано. Что мы делаем? Мы ведь не выходим за рамки Пятикнижия, Торы, все написано там. И Зор — это толкование пяти частей Торы. Посмотри, так же называется. Толкование пяти частей Торы. Где Тора? Что-то там написано, и где Зор? Потому что в Торе у тебя записано в виде кода вообще все. А все толкователи на разных языках, во всех книгах, это только толкование, объяснение. Вся наша проблема в том, чтобы развивать человека. Поэтому каббалисты пишут из поколения в поколение все больше и больше и стараются быть как можно более полезными для своего поколения. Если бы Бааль Сулам жил на 100 лет раньше, чем он жил, он бы не писал, он бы не написал бы то, что он написал. Во-первых, он бы не пришел к этим раскрытиям. Что значит «не пришел бы к раскрытиям»? Не он сам, а то, как передать это нам, как приблизить нам материалы, сам материал. Ведь он сам пишет «все, что я удостоился, достоился за счет поколения, которое стоит на пороге раскрытия, избавления». Поэтому вся наша работа в том, чтобы как можно больше приближать, без премудрости, не без ничего, как можно больше объяснять, чтобы, с одной стороны, было притягательно и понятно для людей. Вот и все. Будем стараться. Ты своими песнями, а мы беседами. Ладно.
69-й пункт. А потому нам следует понять суть любви к Творцу, исходя из свойств любви, присущих человеку в его отношениях с товарищем. Ведь любовь к Творцу также неизбежно подтверждена влиянием этих свойств, поскольку они изначально были заложены в человеке лишь ради Творца. И, вглядевшись в свойства любви между человеком и его ближним, мы найдем в них четыре степени любви, одна над другой. То есть две, которые суть четыре. 70-й пункт. Первая степень — это зависимая любовь. Она означает, что вследствие большого блага, наслаждения и пользы, которые человек получил от своего товарища, он слился душой с товарищем в чудесной любви. И здесь возможны две степени. Первая состоит в том, что прежде чем познакомились и полюбили друг друга, причиняли один другому зло, однако не желают помнить его, так как все преступления покроют любовь.
Но как бы могут вернуться? Не хотят. Не хотят вспоминать. То есть есть что вспомнить, но не хотят.
А вторая заключается в том, что всегда приносили друг другу лишь добро и пользу, и даже воспоминания о вреде и каком-либо зле не было между ними никогда.
И тоже это не знаю, что для него добро, а если завтра для него тоже что-то раскроется, раскроется какой-то порог, так что, любовь останется или нет? То есть все еще любовь первая, любовь второго вида, она зависимая. Может быть, что она изменится.
72-й пункт. Вторая степень — это независимая любовь. Она означает, что человек узнал добродетель своего товарища, великолепную и намного превышающую все мыслимое и воображаемое, и вследствие этого слился душой с товарищем бесконечно большой любви. Также и здесь возможны две степени. Первая имеет место до того, как человек узнает обо всех обыкновениях и делах своего товарища с другими людьми. И тогда эта любовь определяется как неабсолютная любовь. Ведь его товарищ ведет такие дела с другими людьми, что при поверхностном взгляде кажется, будто он по небрежности причиняет им беды и ущерб. Если бы любящий его увидел это, то пострадала бы вся добродетель, которую он приписывал товарищу, и нарушилась бы любовь между ними. Однако человек еще не познакомился с этой частью дел своего товарища, и поэтому их любовь все еще совершенна и удивительно велика.
Но все-таки она зависима от чего-то и может испортиться. И
73-й пункт. И вторая степень независимой любви — это четвертая степень любви вообще. И она также вытекает из признания добродетели товарища. Но вдобавок к этому теперь любящий знает все обыкновения и дела своего товарища с каждым человеком без исключения. Он проверил и нашел, что не только нет в них ни малейшего порока, но доброта товарища превосходит их бесконечно и превышает все мыслимое и воображаемое. И теперь это вечная и абсолютная любовь. Поэтому когда можно любить друг друга, когда знают друг друга полностью во всем, в прошлом, в будущем, в настоящем, в конечной абсолютной форме, без всяких ограничений. И только тогда, когда видят, что все исправлено в абсолютной совершенной форме, что Творец находится там между ними во всем, тогда можно сказать, что приходят к настоящей любви. Совершенной любви, абсолютной любви, независимой ни от чего. Почему независимой ни от чего? Потому что уже нет ничего. Нет ничего, чтобы могло быть. Понятно? Это понятно? Хорошо. Отлично. И? Ну, если все понятно, дальше.
74-й пункт. Все эти четыре степени любви, действующие в отношении между человеком и его ближним, действуют также в отношениях между человеком и Творцом. И более того, в том, что касается любви к Творцу, они стали ступенями в причинно-следственной цепочке. Невозможно удостоиться ни одной из них, пока не удостоится человек первой степени. Это зависимой любви. И после того, как он удостоился ее во всей полноте, эта первая ступень становится причиной того, что он удостаивается второй ступени. А после того, как удостоился второй степени и дошел до ее конца, она становится причиной, по которой он удостаивается третьей степени. И также третья степень становится причиной для четвертой до вечной любви.
То есть мы, я не знаю, что происходит в этом мире с любовью. Мы вообще об этом не говорим, какая тут может быть любовь, но когда мы начинаем исправлять себя, то связь между нами приходит к этим четырем ступеням, степеням любви. И через них мы приходим к четырем степеням любви к Творцу, потому что не может быть одно без другого в духовном, то есть одно определяет другое. Да.
Кристиан Донсон из Лондона спрашивает.
Это Крис наш?
Сказано, что в первой мере...
Я его не вижу на экране, как правило. Где он там прячется? Ну, Крис... Где ты? Покажите его.
Дов.
Да, хорошо.
Так он говорит, бывает, когда делают зло один другому, и зависимая любовь. То есть как человек может нанести зло Творцу? Как такое может быть?
Еще как? Есть у человека желание... причинить вред товарищу, учителю и Творцу. И особенно, когда Творец светит на него светом абсолютной любви. Мы изучали из письма Бальцулама, что это означает абсолютная любовь. Что если ты любишь безгранично, а безгранично мы не в состоянии просто держать такое отношение, и тогда мы ищем границу, и в этой границе мы приходим к ненависти. Мы обязаны остановить это, иначе просто не можем существовать. Это полностью нас отменяет. Это абсолютная любовь. И поэтому есть такие всякие примеры, как доходит до границ, где человек чувствует необходимость для того, чтобы каким-то образом делать изъян высшему, потому что иначе он не находится с ним, не может находиться с ним в контакте. Если он делает для тебя все, полностью все, ты теряешь ощущение реальности.
Что это значит?
Это значит, что у тебя нет никаких ограничений, делай все, что хочешь, и ничего не случится, и ничем ты не ограничен. И это дает человеку возможность вообще выйти из всех его килим, из всех их границ. Вообще, смотри, какое английское воспитание, какое очень жесткое. И даже именно в аристократических семьях. Так это. Так же и в Торе написано. Тот, кто не наказывает своих детей, он их просто ненавидит. Потому что нельзя не давить на ребенка. Нужно его направлять, ограничивать. Именно так. Иначе это не называется воспитание, если ты ему позволяешь делать все, что хочет. То есть мы обязаны не заниматься им тем, что ты постоянно даешь ему нравоучения какие-то и наполняешь его всякими знаниями. Нет. Ты должен дать ему, передать ему ощущение границ. Иначе человек будет просто несчастным. Он не сможет быть подготовленным к жизни. Да.
Но как он может принести вред Творцу, как может ненавидеть его?
Он хочет сделать вред Творцу.
Как можно навредить Творцу? Что это значит?
Он хочет причинить ему что-то плохое, и он хочет от Творца получить реакцию. А реакция только от Творца — это постоянно совершенная любовь. Но я хочу границу, я хочу знать, где мы там сталкиваемся, где мы встречаемся. Если он постоянно только любовь дает мне, я не могу никак за него уцепиться, нет у меня никакого контакта с ним, и поэтому я ищу, где я могу. И до того момента, что я хочу уколоть его, я должен получить какую-то реакцию другую. Я не могу чувствовать просто свет. Мне нужны и свет, и кли, и контраст между ними. Свет на фоне тьмы не может быть по-другому.
75-й пункт. В связи с этим возникает вопрос. Как человек может представить себе необходимость удостоиться первой ступени любви к Творцу, которая является первой степенью зависимой любви, приходящей вследствие большого блага, полученного от любимого, в то время, когда нет награды за заповедь в этом мире? А тем более, как разъяснилось, каждый человек обязан пройти через две первые ступени управления скрытия лика, означающего, что в этот период времени сокрыт лик Творца, то есть мера его добра, ведь доброму присуще творить добро, и поэтому люди испытывают тогда страдания и мучения. Однако разъяснилось, что все занятие Торой и работой путем выбора ведется главным образом именно в период сокрытия. В таком случае, как человек может себе представить, что он удостоится второй степени зависимой любви, означающей, что с самого начала и до сего дня любимый приносил ему лишь несметное и чудесное благо и не причинил ни малейшего зла? Не говоря уже о том, как человеку представить себе, что он удостоится третьей или четвертой ступени?
Хорошо, но пока это все вопросы. Это понятные вопросы? Ты все время с рукой вверху. Что такое? Что, о том, о чем мы сейчас читаем? Так я не понимаю, что ты показываешь, да? Ну хорошо, дайте ему спросить. Почему я не люблю американцев, а?
А нет никого, кроме него. Что они хотят, каббалисты? Что нам делать с этими словами? Без постижения, что мне это дает?
А что нет никого, кроме него? Я слышу это вообще... От каждой кухарки на улице. Слава Богу, все от Творца. Постоянно. Что ты говоришь? Нет никого, кроме него. Каждая бабушка об этом говорит.
Я спрашиваю, что я могу делать с этими словами?
Постепенно, постепенно. Ты будешь воспринимать их. Постепенно. Ты будешь их воспринимать и будешь... Постоянно связывать их со всеми случаями твоей жизни. Что есть такие, которые ты можешь связать уже сейчас, есть такие, которые ты не можешь. Даже мудрецы у фараона говорят о чем? А, до этого места до сих уже все, тут уже рука Творца. То есть нет такого, чтобы ты не мог сказать. То есть ты должен решить для себя с первой ступени и далее, далее постепенно до самой высокой ступени, что во всем нет никого, кроме него.
Сейчас, когда я слышу, что я должен пытаться каким-то образом так думать?
Да, думать так.
Но я даже не знаю, что это такое.
Я скажу тебе, что это означает. Это означает, что ты в каждом своем состоянии, в каждом случае, вместе с тем, что ты ведешь себя, как принято в этом мире себя вести, ты постоянно думаешь, что это приходит от Творца. Если бы я действительно видел, что это приходит от Творца, что бы я делал? Как бы я себя вел? Как бы я реагировал? Например, твой товарищ говорит тебе, уйди отсюда. Ты говоришь ему, иди ты отсюда. Что-то такое в ответ ему. Если бы ты вдруг чувствовал, что за товарищем стоит Творец, и так он относится ко мне. И он ждет от тебя, как ты будешь реагировать? Что бы ты сделал? По-другому бы уже, да? Ты не знаешь как, но по-другому. Это то, что говорит тебе этот отрывок, что нет никого, кроме него. Чтобы ты действительно мог раскрыть, что Творец стоит за всем, за каждым случаем, человеком, вещью. Нет никого, кроме него. Все Он. Да. Нет никого, кроме него, потом ты обнаружишь, что ты тоже управляешься полностью, 100% той же высшей силой, где есть кто-то. А тогда, когда ты раскрываешь постепенно, что нет никого, кроме него, тогда ты параллельно выращиваешь как того, кто раскрывает, что нет никого, кроме него. И этот, кто вырастает, это именно ты, это твоя душа, кли.
Так что правильно? Чтобы сейчас я пробовал быть в каком-то отношении, так думал бы, Или сказал бы, что я не постигаю, не чувствую, это будет после того, как приложу усилия правильные.
Если ты не услышишь это сейчас и не начнешь каким-то образом, ну хоть как-то, привыкать к этому делать или просто говорить об этом, ты не сможешь войти в духовное. Потому что духовное — это раскрытие того, что нет никого, кроме него. Всё. А кто ты? Я, который раскрываю, что нет никого, кроме него. Что там раскрыть, что нет никого, кроме него, это я буду настоящий. А сейчас пока кто я? А, нет никого. Есть только кукла надутая, которая просто делает воздух, сотрясает. Моя настоящая точка, с которой... Это та, с которой я отношусь к какому-то понятию, не знаю что, что нет никого, кроме него. Это не этот мир, не я, не то, что здесь происходит, ничего. Только та точка, которая воспринимает. Она пока ничего не воспринимает, потому что точка. Но с нее начинается восприятие «нет никого, кроме него». Есть точка — это, и есть «нет никого, кроме него». А весь мир находится между ними, между этой точкой и «нет никого, кроме него». И этот мир я должен весь... отнести к «нет никого, кроме него». Все, что я чувствую и вижу в этом мире, в моем мире, все это то, что дает мне Творец, транслирует мне на эту точку. И то, что я смогу все, чем больше и больше и больше всяких частных каких-то вещей в этом мире связывать, нет никого, кроме него, таким образом я выстраиваю себя. И так мы продвигаемся. И, в общем, в конечном итоге, это принцип этот «нет никого, кроме него», который ты хочешь пренебрегать. Нет, наоборот, ты должен к нему относиться как к самому главному. И тогда вокруг него, что только вокруг него все крутится. И если ты не относишься к нему, ты не сможешь расти, потому что тело твоей души, твое кли, оно растет желанием, которое согласно с тем, что нет никого, кроме него. А то, что мы сейчас говорили, что есть праведник и есть грешник, возвращение из трепета или из любви, это все по отношению к «нет никого, кроме него», через завоя. То есть из этой точки, через все эти свойства, которые связывают меня с Творцом, она определяет, что действительно нет никого, кроме него. То есть порцу в душе, которая выстраивает связь с Кетера до Малхут, что это все, это проявление «нет никого, кроме него», что она выстраивает из себя это отношение к этому понятию, которое «нет никого, кроме него». Это и есть душа. Хорошо, что ты задал вопрос этот. Попробуй. Попробуй увидеть в этом важность, что это важность выше всего. И поэтому это самый первый постулат в иудаизме, принцип, что есть одна единая сила, которая нет ни картины, ни вида, ни имени, ничего, нет ни границ. А что тогда он? Чтобы мы могли... каким-то образом прийти в контакт с ним, приходит наука Каббала и говорит, для того, чтобы построить кли, восприятие его, мы должны его выстроить в себе. «Приди и увидь». Поэтому написано «Боре», «Бо-уре», «Приди и увидь, Творец». А кроме этого кли, не за что зацепиться. Нет. С одной стороны, несмотря на то, что нет никого, кроме него, с другой стороны, ничего нет. Да, Яков.
Как можно играть в десятки «нет никого, кроме него» и всей десяткой относительно других десяток?
Я думаю, что...
Я думаю, что нет никого, кроме него, воспринимают в той мере, в которой человек может подняться над собой. И поэтому, если вы стараетесь быть десятка по отношению к другой десятке, прежде всего, ты должен связаться в своей десятке, а потом вся эта десятка по отношению к другой десятке. И получается, что как мы соединяемся в своей десятке, чтобы относиться к Творцу. То есть нижние, выше и более высшие. И поэтому это хорошее упражнение. Да, доктор?
Как правило, когда человек падает, он чувствует как бы смерть, безвкусие духовного. Отрыв от духовного. Вместе с этим появляется в нем ненависть.
Да.
Мы 16-я десятка, завтра мы начинаем наше дежурство. Мы получили тему превратить врага в друга, в любящего. В чем здесь работа? Что нам нужно сделать?
Стоит превратить. Ненавистник — это то, что так называется, как я чувствую его в своем эгоизме, желание получать, а в любимом — это как я его чувствую в том же эго, но исправленном. Все зависит от моего кли, исправленное или неисправленное. Кроме моего кли ничего не изменяется. Начинайте продвигаться. Но пока мы ожидаем от дежурной десятки, чтобы она действительно еще укрепила, все больше укрепила нас в этом, чем мы занимались. Падение ради подъема. И это есть и также подъем, и падение, и одно ради другого. И также подъем, который мы достигаем, она даже тоже для падения, чтобы мы могли прийти к падению, чтобы еще больше килим взять и исправлять. Поэтому должно быть еще более глубокое падение. Посмотри, вот ты видел, да? Есть такое колесо, чертово колесо. Или там все эти горки. На горках этих американских. Поднимается на самую высокую точку для чего? Для того, чтобы упасть как можно с большей скоростью. Я люблю это смотреть, сам я уже не способен. Где эти все крики и все эти ощущения? Именно когда падают вниз. Так вот мы должны относиться к этому.
У нас как раз задание всем десяткам очень созвучно этой теме. И сегодняшнее задание следующее. Каждая десятка на протяжении дня должна написать практические советы, как десятка может подняться из падения в подъем, на подъем. Должны послать на mail unity.hevra@gmail.com, и мы разошлем это всем, все эти советы.
Это хорошо. Хорошо, что мы будем заниматься все вместе тем же вопросом и сосредоточим все ответы.
Имелось в виду, что каждый из десяток пишет практические советы для других десяток, которые чувствуют себя в падении.
Хорошо, посмотрите, определите, как лучше, так или иначе. Главное заниматься этим. Я как ребенок, он все время что-то делает, а свет приходит и все приводит в порядок. Все приходит после правильного намерения. Ну и пока мы пришли,
мы приближаемся к завершению. Несколько объявлений. Открытые пятницы. Все товарищи из израильских групп и зрители 66-го канала, присоединяйтесь к особому уроку и праздничной трапезе завтра без четверти 3 по адресу Неватим, 12, Петах-Тыква. Нужно договориться по телефону 1-700-509-209. На этом закончим. Всего доброго и хорошего дня нашим зрителям. Колледж Каббала Лам, рады пригласить вас на встречу с наукой Каббала, вводные лекции, которые предваряют новый учебный год. Лекции пройдут на протяжении всего ноября в наших филиалах по всей стране. Подробности и запись по телефону 1-700-509-209 или на сайте kap.co.il. Хорошего дня! Amen.
מציאות חולפת ואני עכשיו חושב
מה ייתן תקווה ויסלק את הכאב יוצא אל הרחוב מתערבב בתוך כולם
מי צריך את מי יותר אני או העולם כי we are you should come along with one voice we can spread this song bring down the walls you know it won't be long when we're together we cannot be wrong
Теперь я точно знаю, все мы соединены. Любой вопрос решаем, если вместе будем мы. Жизнь она как сказка, если мы одна семья. Бесконечно прекрасный мир и 7 миллиардов я.
Here we are, you should come.
Las puertas se abren al abrir tu corazón. Nada es imposible cuando hay fuerza y voluntad. Juntos bailaremos hasta la eternidad.